Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. И в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня игумен Агафангел Белых, сотрудник миссионерского отдела Московского патриархата. Человек, который прибыл к нам с края света или из, может быть, из какого-то там, я не знаю, центра мира истинного, о котором мы пока не знаем, но он станет очевиден, когда сместятся полюса Земли. Короче говоря, отец Агафангел служит на берегу Северного Ледовитого океана, в поселке Тикси. И вот сейчас хотелось бы о поселке Тикси поговорить подробнее, если позволите. Я понимаю, что вы много раз о нем рассказывали, но это же всегда, ну, нас ведь много, да, и вот я, например, вашего рассказа не слышала, а хотелось бы понять вообще, сколько там живет народу, кто там приходит в церковь, ради кого там вся эта ваша миссия, обледеневшие усы, вот эти пути там 10 километров по снегу и много чего еще.
Поселок Тикси – это поселок советский. До 30-х годов в том месте не было жилья, там стояли рыбацкие жилища, по-якутски называются балаган. Ну, вот, такое из бревен сложенное, вертикально стоящих жилищ, сверху покрытые землей. И может быть, начало поселка связано с двумя фактами. Это открытие там в 31-м году метеостанции и через несколько лет закладка морского порта, потому что это все-таки это дельта Лены, место, где Лена впадает в море Лапчевых, в океан. И важный такой транспортный был узел долгое время до начала 90-х годов. Вот. Начали строить порт. Первая улица в Тикси, она до сих пор она стоит, называется улица Морская, которая идет от морского порта в сторону тундры.
А сколько человек проживает?
В самый такой, может быть, золотой период поселка, это начало 90-х, в Тикси жило примерно 12-13 тысяч человек.
Но это немало.
Много
нам
даже.
Отсюда из Москвы кажется, что это маленький крошечный поселок из 5 домов, а на самом-то деле нет.
Летом, когда приезжали люди специально заработать в порту докерами, грузчиками, значит, очень много людей приезжало, население поселка удваивалось практически.
А сейчас?
Вот. Сейчас, после кризиса, после упадка 90-х годов, когда, во-первых, стал неактуальным вот этот перевалочный пункт, потому что прежде всего очень много времени и места занимал перевалка леса, который сплавлялся по реке Лена, и в поселке Тикси в порту перегружали на океанские суда, и потом этот лес шел дальше на экспорт. Нашли какие-то другие пути, более простые, более легкие, другие источники этого леса, то есть это было связано с тем, что, если мне не изменяет память, какие-то сняли квоты, сняли запрещение на добычу леса у нас на русском севере. Вот. И там более дешевый лес оказался, более простой по логистике. Поэтому это прекратилось. Севморпуч был заморожен в 90-е годы, мы знаем также. Вот. И поэтому актуальность морского порта Тикси совершенно, в общем, исчезла.
И, но сейчас он действует.
Он действует еле-еле. И вот в этом году, наконец-то, начальник морского порта нашего Владимир Павлович Земнухов мне так, с такой сказал радостью. Мы попросили, чтобы они нам помогли с устройством ограды для нашего храма. И он мне такой звонит и говорит: батюшка, вот вы знаете, у нас сейчас пароход за пароходом, такая зоопарка, мы не можем вам это, сделать ограду. Я говорю: Владимир Павлович, я очень рад, что наконец-то у вас зоопарк в порту. То есть, вроде бы, сейчас все налаживается. Но вот эти вот 25 лет порт стоял в совершенном упадке, то есть несколько там судов за сезон они обрабатывали. И, конечно, с этим было сразу связано и общее падение уровня жизни в поселке, потому что порт – это был градообразующее предприятие. В 90-е годы, как мне рассказывали, многие продавали квартиру за билет до Москвы.
Вот, то есть,
даже так. был огромный отток людей, все, кто мог уехать, старались уехать. Вот, и сейчас население поселка Тикси – это 4500 человек. Ну, может быть, вместе с военным гарнизоном Тикси-3, там неподалеку 5000 человек, вот так, не больше. Но что интересно, об этом и патриарх сказал в прошлом году на открытии съезда миссионерского, и как-то это сейчас тоже, в общем, видимо из Рима. Мы заложили храм, новый храм строить в поселке Тикси в самом центре в 1911 году. Вот, когда поселок хотели вообще расселять. То есть там была авария за аварией, там были совершенно изношенные теплосети, водозаборные все эти вот коммуникации. Там каждый год было несколько, как мы уже так смеялись, так плановых аварий. То есть постоянно перекрывали отопление, потом, соответственно, люди начинали греться обогревателями, отключали электричество. В 2012 году авария дошла до такой степени, что людям МЧС раздавало просто по квартирам буржуйки и дрова завозили. Ну, всех детей эвакуировали в другие поселки, в другие места. Вот. И, казалось бы, существование самого поселка Тикси, оно вообще было под огромным вопросом. То есть, на самом деле, реально шел разговор о том, что поселок заморозить, расселить, как бы, и все. То есть, что его быть не должно здесь. Вот. А мы в это время закладываем
храм.
Храм, заливаем фундамент.
И непонятно для кого, если вдруг будут расселять.
Да, причем большой храм, 220 квадратных метров. Ну, для поселка большой, конечно.
Вот. А он кирпичный?
Нет, конечно, там из кирпича строить невозможно. Это сэндвич-панели.
Ага.
Вот, потому что там мерзлота для кирпичного храма, во-первых, требовалась бы, ну, совершенно другая смета.
Логично. Есть, да. А вот на сваях стоит храм? Или он все-таки вот в каком-то таком...
Мы пошли чуточку другим путем. Мы провели такую, значит, геофизическую разведку, посмотрели, что именно в этом месте есть скальная порода внизу, а мерзлота довольно глубоко.
Потом еще... То есть вам повезло?
Да, нам повезло.
Я в Якутии-то видела жилые дома, они все как избушки на курьих ножках фактически.
Также, да, в Тикси все стоит на сваях. Вот. Но мы такой применили как бы способ более легкий. Мы насыпали сверху примерно метр с лишним гравия еще, чтобы была такая подушка температурная. Вот. Поставили ленточный фундамент и на него поставили высоко еще метр от земли, поставили на, значит, в этом фундаменте само здание храма. Оно легкое, оно всего 220 тонн весит. Ну, вот, и из сэндвич-панелей, которые очень тепло, такие стойкие, они не пропускают холод.
Так, вот. И что же, люди разъезжаются, их хотят расселять, вы
да,
строите
да.
храм.
А мы строим храм, ходят люди вокруг, пальцами у виска крутят, да, говорят, вы что, с ума сошли?
Но и в ковчег тут возводите,
да,
для
да,
кого?
Да, это все, для кого? В 2013 году мы поднимаем стены, и в этом же году, летом, значит, решение президента Российской Федерации на восстановление поселка Тикси выделяется несколько миллиардов рублей.
Ого!
Миллиардов.
Ну, а этого достаточно для того, чтобы восстановить поселок? Потому что эта цифра звучит внушительно, да, но, может быть, это вот, совсем немного.
За один летний сезон полностью меняется вся обветшавшая теплосистема, то есть монтируются новые теплосети, строятся новые котельные, та самая котельная, которая впоследствии...
Двое архиереев освещали.
Строится, значит... новые объекты всякие, вот эти вот ЖКХ. И более того, следующий ход, 14-й, мы смотрим, начинается возрождение, опять-таки, возвращение военных. Мы знаем, что бывший министр обороны, некто Сердюков, он одним из своих последних распоряжений распорядился ликвидировать авиабазу в Тикси, и даже уже шла речь о демонтаже взлетно-посадочной полосы. Ну, вот, и нынешний министр, он одним из первых своих распоряжений, он
восстановил.
Все это восстановил, да. И вот сейчас идет разговор о возвращении в Тикси авиабазы, летных эскадрилей. И, в общем-то, мы знаем, что на острове Темп, на базе Темп, на острове Котельный, это недалеко от поселка Тикси в океане, километров 600 примерно.
Ну, там, так, рукой подать.
Ну, это ближайший как бы остров. Вот он входит в наш район все равно. Там сейчас расположена военно-морская база наша, российская. Вот. И вот это присутствие военных, оно возрастает. Это всегда хорошо, потому что это всегда инфраструктура, это всегда еще члены семей, это и школьники, и дети, потому что школу в гарнизоне чуть не закрыли уже.
Я, кстати, хотела вас про школу-то спросить. Дети есть, и где они учатся? Не ходят же они по снегу 10 километров куда-нибудь?
Три школы в поселке.
Три школы?
Да. Две в самом поселке Тикси и одна в гарнизоне.
Ну, то слушайте, есть, ну это много, на 4,5 тысячи.
Что детей хватает на три школы?
Ну, я скажу так, я вот в сентябре встречался со школьниками в гарнизонной школе. Конечно, мне собрали 8, 9, 10 класс, и все 15 человек сидели в одном классе.
15 человек, да, совсем их немного.
Эта школа живет все равно вот ожиданием как раз следующего года, когда прибудут новые штаты военные, и, разумеется, это будут семьи, это будут дети, и, конечно, у них начнется.
Вы знаете, очень хорошо, что они не закрыли школы, потому что я знаю случаи, когда в результате этой оптимизации школы сливаются там три в одну, а потом начинаются такие чудовищные проблемы, поэтому пусть у вас...
Дай бог, чтобы все оставалось... Ты озвучиваешь сценарий для большого города. Отец Агафангел.
Это реальность, к сожалению, а не сценарий.
Все эти годы, что вы служите в Тикси, я так понимаю, что вы не постоянно там находитесь?
До 2012 года, с 2009 по 2012, то есть 3 года, я там был безвылазно постоянно.
Не выезжая даже на Большую Землю?
Ну, там, может быть, там на какую-то там несколько недель. Вот. В 2012 году я получил назначение еще быть настоятелем Свято-Николаевского собора в городе Валуйки.
Белгородской области.
Белгородской области, да. И вот с тех пор я примерно где-то вот пополам. Ну, скажем, это бывает не каждый год, раз на раз не приходится. В прошлом году я провел в Тикси 8 месяцев, а 4 месяца, допустим, здесь на земле. В этом году...
Здесь на земле?
Да.
Здесь... Вы так говорите, да?
Да.
А вы официально настоятель храма в Тикси?
Я официально руководитель миссионерского стана Спасский в Тикси и исполняющий обязанности настоятеля.
Неплохо так, да? Настоятель храма в Белгородской области и исполняющий обязанности настоятеля храма в поселке Тикси, Якутия.
Да, богатая география.
А пока вы находитесь на Белгородчине, в Тикси кто-то служит? Присылают какого-то священника?
Да, у нас договор с Якутской и Ленской епархией, нашего синодального отдела миссионерского. Раз в полгода ротация происходит. То есть вот как раз вот сейчас меняются священник, который там был с весны, он 20 октября улетает, а 16-го, ну, за 4 дня до его вылета, туда прилетает новый миссионер, священник, который будет там до весны.
А священники все в основном из Якутии?
Нет, священники в основном все как раз из Центральной России, преимущественно из Белгородской епархии.
А, просто я памятую об указе, вернее, о распоряжении, скорее, это было распоряжение патриарха, о том, что клирики города Москва, если они желают служить в Москве, они должны сначала несколько лет послужить где-нибудь подальше.
Прекрасное распоряжение. Святейший дает множество прекрасных распоряжений. Если бы они еще все до конца исполнялись, то мы бы жили...
То есть священников-москвичей вы там поблизости не встречали? Если не в гости?
В Якутске, возможно. Ну, правда, это... Наверное, по программе выпускников академии, которые приезжают.
То есть, А что это за программа?
Ну, это действующая программа, когда выпускники духовных учебных заведений, они должны отработать несколько лет где-то в дальних епархиях.
Отец Агафангел, вот смотрите, вы же, когда вы приехали туда когда-то впервые, да, вот именно в Тикси, вы увидели там людей, новых совершенно для себя, у которых наверняка есть какие-то свои черты характера, есть какие-то свои особенности и прочее. Они вас тоже увидели впервые, да? А что это была за встреча? Как вы вообще друг на друга посмотрели? Что вас там больше всего удивило?
Самый первый человек, который меня встретил, когда я сошел с трапа самолета Ил-76, это был замполит местной авиабазы Андрей Викторович Фатеев, который впоследствии стал моим добрым другом. Мы с ним дружим до сих пор, хотя он служит в другом месте. Вот. И вот подполковник Фатеев меня встретил. Через год он крестился.
Ого. Это вашими трудами, видимо.
Ну, я думаю, промыслом Божьим он крестился, конечно, потому что он был человек очень дотошный, а мы никогда не крестим людей вот, ну, только что пришедших. Мы всегда просим готовиться, просим какого-то осмысленного подхода к этому таинству, ну, когда мы говорим о взрослых людях. И Андрей Викторович в рамках подготовки, вот он, у него до сих пор эта Библия лежит, и она вся была исчеркана заметками, пометками, потому что я всегда прошу человека читать Священное Писание, ну, конечно, преимущественно, конечно, Евангелие, вот, и везде, где ему что-то непонятно или что-то неясно, ставить помечать галочку, пометочку, чтобы потом у нас с ним была база для разговора. То есть, чтобы он потом пришел ко мне с этим текстом и сказал, вот мне вот здесь, здесь и здесь непонятно, давайте будем беседовать. Вот такой у нас опыт был. И вот у Андрея Викторовича целая Библия вся...
Вся в галочках.
Вся в галочках, да. Да, вот. И примерно через год с небольшим он принял крещение. Я его крестил в полной парадной форме со всеми медалями.
Да? Да. Это он так серьезно подошел к вопросу?
Ну, это я попросил его так.
А, вы, да? А почему?
Ну, мне хотелось, чтобы все-таки это было для него таким событием.
Событием.
То есть важным, да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Игумен Агафангел Белых, сотрудник миссионерского отдела Московского патриархата, который служит в ТИКСе, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». И мы продолжаем разговор об этом удивительном месте, которое очень далеко находится по отношению к нам, и мы поэтому про него мало что знаем.
В свое время вы говорили, что представители местных коренных народов, они все-таки не до конца язычники. 95% якутов были крещены в 19 веке до революции, в начале 20 века. Соответственно, у них, как у людей, которые живут в большей гармонии с природой, с естественным миром, память о предках и о вере предков, в том числе и христианской, она более живая, чем у нас здесь, в центральной полосе. То есть, соответственно, вы сталкиваетесь с каким-то таким протовоспоминанием о христианстве среди этих людей.
Ну, разумеется. Прежде всего, это в именах. Даже в именах молодых людей. Конечно, сейчас есть такое направление, в общем-то, давать национальные имена или хотя бы имена общеизвестные на якутский лад называть, потому что якутский язык очень интересен. Он очень много вбирает в себя слов языков других, но он их огласовывает по правилам произношения, вот, которые характерны для этого языка. То есть, скажем, нельзя сказать по-якутски «стол», потому что в якутском языке невозможно произнести две начальные согласные подряд. Да, «ст» нельзя сказать, да? «О-стол». Да?
«О-стол».
«Скамейка» – «искамайка». Да? То есть, вот, и поэтому все...
А вы выучили якутский язык?
Ну, выучил, это громко сказано. Я какие-то начатки языка, конечно, я освоил, потому что все-таки 6, ну, уже скоро 7 лет вот там. Но я бы не сказал, что я говорю по-якутски. То есть я чуточку понимаю, могу чуточку что-то сказать, произнести какой-то возглас, какую-то молитву там на богослужение по-якутски.
Вот. А в ТИКСе вам на каком языке все-таки приходится говорить с людьми? Там, ну, есть кто-то,
конечно,
кто не знает?
По-русски. По-русски. Хотя все-таки в ТИКСе-то русских 35% всего. Ну, все же знают русский язык. Наоборот, я стараюсь, наши прихожане знают, что я пытаюсь учить якутский, поэтому я с нашими прихожанами искусственно, специально пытаюсь говорить по-якутски.
А как они реагируют?
Ну, они говорят, что все хорошо, почка, хорошо у тебя получается.
Они любят вас, да? Вот, видимо, как-то... Из-за того, что небольшое количество людей, все друг друга знают наверняка,
ну, да,
да?
Более,
какие-то особые отношения устанавливаются.
Если брать взрослых людей, которые у нас на приходе, почти всех я крестил за все это время, то есть поэтому...
А с представителями из местных религиозных организаций, с шаманами, например?
Леш, вы знаете, шаманов же в Якутии практически нет.
Нету, да?
То есть
само... шаманизм не развит.
А вот это неоязычество, тангрианство, вот
само
это
все. Само слово шаман, уюн по-якутски. Ну вот, есть люди, которые так называются, но, в общем, это не у нас, не в наших краях, то есть это все-таки у нас не вполне Якутия, у нас это самый северный поселок Якутии, Стикси, и это не совсем та Якутия, которая вот якутская Якутия, то есть у нас очень много живет людей, которые хотя говорят по-якутски, но они записаны венами, венками, там, далеко от нас селение Юкагирское есть. Вот. И, в общем-то, это такая Якутия, которая не очень Якутия. Поэтому шаманов в том смысле, уюнов в якутском, у нас там нет.
А во что, в кого они верят?
К сожалению, конечно, вот то самое тенгрианство, которое, о котором Алла сказала, оно, в общем-то, сейчас вырождается в какие-то такие две ветви. Первое – это такое неоязычество, которое сродни нашему родноверию, там, славянскому. То есть, когда люди просто вот пытаются как-то реконструировать что-то вот на основе каких-то обрывков, там, чего-то. Вот у нас ведь тоже не было в свое время, мы знаем, письменности, у нас нет письменных физических никаких памятников,
да, той там, эпохи.
Все эти Велесовые книги, это ясно, что это подлог, конечно. То же самое ведь и в Якутии, там тоже не было письменности, поэтому нет никаких религиозных документов, которые были бы записаны.
Есть, а предания?
Ну, эпос, конечно, есть эпос Олонхо, где все это вот как-то худо-бедно разложено по полочкам, да, но там тоже ведь в Олонхо очень сложная иерархия, то есть там есть Тангра, верховный бог, творец, то есть импульс начальной жизни всего, да, ну, вот, который практически не принимает никакого участия в жизни этого мира. Есть Ирюн-Ар-То-Йон, великий белый господь, который как будто он уже к нам ближе, да, то есть вот там Джигхэй, это конный бог, там конное божество, эти все Аи, светлые божества, да.
Но через все это сквозит какая-то память о монотеизме.
Разумеется, но тенгрианство – это монотеистическая религия, то есть она говорит о едином боге. А на практике это сейчас выглядит так. Или это где-то вот умные люди из городов с хорошим образованием начинают сочинять как бы на эту тему какие-то свои собственные, значит, тексты.
Истории как, типа реконструкции.
Да, 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 да. Угу. Вот, строить какие-то обряды там новые изобретать, вот, называя это возвращением к основам предков. Или где-то вот в наслегах, в поселках, в дальних селах. Это обычный анимизм, где уже никому не интересен ни Ирюн-Ар-То-Йон, ни Тангара, как сам по себе. А самое главное – это совершить жертву духу. Вот леса, если ты пришел на охоту, значит, нужно совершить жертвоприношение баянаю, баянаю.
Ну, да,
охоты.
Потребительский
если
такой
пришел
немножко подход.
На рыбалочку, нужно эбе бабушке, там, вот, которая щулюкюн там сидит, сделать ей подношение, там, печку разжигаешь, нужно кинуть ладушек, потому что надо огок покормить печку. Вот. И, в общем-то, в этом вся религиозность заканчивается.
А вы как на это там все смотрите, отец Агафангел? Если вы, к примеру, с такими вещами сталкиваетесь, вы же православный священник, да, и вы можете указать на какие-то вещи, или если вас не спрашивают, то вы не вмешиваетесь. Как вы реагируете?
Разумеется, если меня не спрашивают, я не вмешиваюсь, потому что было бы странно приехать куда-то в гости к людям и начать сразу им диктовать, как им нужно молиться духом там или что-то еще. Другое дело, когда возникает вопрос такой сложный. Если люди желают принять крещение, люди желают стать христианами, но они остаются в своей этнокультурной среде, то есть среди своего народа, среди своей той культуры, которая для, там общепринята. И там возможен конфликт. Допустим, группа людей собирается на охоту, и они должны принести такое групповое жертвоприношение, то есть разжечь огонь, туда бросить еду, мясо, лепешки, стопку водки вылить, чтобы была хорошая охота. Ну, а христианин же этого делать не может. А если охота будет неудачная, как быть, скажут, вот ты виноват во всем. Вот, вот это, такого рода конфликты могут возникать. И тогда, конечно, мы всегда говорим, что ты ведь можешь свою молитву облечь в любую форму, да? Ты можешь прочитать «Отче наш». Ты можешь сказать просто: «Господи, прими эту жертву в знак моей молитвы». Ведь мы не задумываемся, что мы тоже зажигаем огонь, когда молимся.
Мы зажигаем свечи, да, и в этом есть некий
свечи,
сакральный смысл тоже.
Мы зажигаем лампадки, мы тоже зажигаем огонь как знак, символ нашей молитвы. Поэтому что мешает человеку...
Затепли лампадку перед началом охоты.
Да, ну, зажечь тот же самый костерок, традиционный, охотничий, как знак его же молитвы. И произнести ту же самую молитву «Отче наш». Да? Ну, вот, или просто сказать там «Танара кемелёс», да? «Господи, помоги». Ну, вот, там, «Аиту ён Иисус Христос кемелёс», да? «Помоги мне». Да?
Как у вас хорошо получается. Вот,
то есть, ну, это все, что я знаю. И вот здесь получается, что возникает вот этот самый сложный вопрос для горожан, для жителей Центральной России. Формы нашей веры, формы нашего упования как бы непривычны. Да, ведь мы знаем, что бывают конфликты в этом приходе, принято так, а в том иначе, и уже начинается обвинение друг друга в какой-то там неправоте. Да?
А тут... в Белгородской области, когда вы находитесь несколько месяцев, вы скучаете по Тикси?
Ну, это традиционно, конечно.
Да? Серьезно? Да. А когда в Тикси по Белгороду скучаете?
Разумеется.
Тоже. Поразительно. Ну, вот, видимо, да, у вас две ипостаси внутри вас, да? Один такой житель средней полосы, а другой человек, который все время хочет что-то покорять. Вот север, например.
Ну, может быть, не покорить, покорить было бы неправильно.
Как узнать бы, получше.
Да, с чем соединиться, с таким вот, что еще раньше было мне непонятно и неизвестно.
А что вы там больше всего любите, вот в Тикси?
Я люблю поездки по дальним поселкам.
Угу. То есть вот эти 400 километров, как от Москвы до Смоленска на снегоходе, для вас это...
На вездеходе.
На вездеходе.
На вездеходе было бы сложно для меня.
Да, на вездеходе, простите. Для вас это одно удовольствие?
Ну, разумеется, как бы это сложно назвать удовольствием, потому что, ну, это, во-первых, некомфортно, неудобно, да, и холодно, там, и еще что-то, ну, вот. И,
ну, а сколько времени надо, кстати, на вездеходе ехать?
О, быстро, дня два.
Да, нормально.
Отец Агафангел, мы неужели... В наше время два дня нужно ехать 400 километров, и невозможно придумать...
Ну, там же по речке, там торосы, там же не разгонишься, то есть... Там...
Угу. Ну, да, да,
если
логично,
бы это была
конечно.
Такая, знаете, прямая...
Отец Агафангел не хочет нас шокировать, он просто как житель тех мест, для него это совершенно естественно.
Да я, знаете что, даже если это и не торосы ледяные, я однажды ехала по трассе Лена-М56, это трасса федерального значения, на минуточку, если на нее посмотреть, то это можно просто содрогнуться, потому что очищенный от леса лунный пейзаж, по-другому я это назвать никак не могу. Это рытвины и колдобины, какие-то невероятные такие снопы, пыли, которые поднимаются из земли, и кругом вот это вот самое, не знаю, тайга, или как это правильно назвать, лес, где, в общем-то, водятся медведи, самые настоящие, да, скорости...
Ну, буры, это не страшно.
Ну, да, вы считаете? Нам объяснили, если у машины вдруг проколятся все колеса, и вы остановитесь, то не выходите оттуда, потому что медведь может выйти, и скорость его передвижения 60 км в час, и бежать будет бесполезно. У нашей машины прокололись все колеса.
Ну, Алла, я скажу, что если медведь выйдет, то обычно легковая машина для него не преграда. Чтобы... Это такая, конечно, вкусная консервная банка, то есть он ее легко вскрывает.
С хорошей начинкой.
Совершенно
такой,
да.
Ой, как замечательно, как красиво.
Проникся, вы посмотрите на него. Да, так когда вы едете, я просто пытаюсь понять, потому что зимнего пейзажа такого я не видела, да, только летом путешествовала по трассе. Якутской.
Но мы ехали зимой, это полярная ночь, там же, знаете, солнце не встает.
Но вот. Северное сияние вы, значит,
ну,
видели?
Луна, северное сияние.
Ночью. Вы так обыденно об этом говорите?
Северное сияние, как северное сияние. То есть.
Да?
Я вообще, честно говоря, один раз в жизни видел красивое северное сияние. Вот,
оно, знаете, еще бывает так себе?
Бывает,
средненькое.
Ну, бывает так себе. А вот я видел такое вот, прям вот, которое желто-фиолетово-розовое, такое с синими искрами, там, с переливами, там все. Это было на острове Котельный, на станции Санникова, это пролив Санникова. 27 сентября 2009 года мы там ставили часовню в память первопроходцам Северо-Морского пути. И вот вышло так, что часовня, она как бы уже была готова, только надо было смонтировать, да, как конструктор. Мы 26 числа туда на ледоколе причалили, 27-го на день как раз крестодвижения начали с утра ее монтировать. Еще это было светлое время года. Ну вот, смонтировали, И я ее уже осветил, когда солнце садилось. Я ее осветил.
То есть наступала полярная ночь,
да,
и солнце, вы на рубеже дня
солнце
и ночи.
Солнце село, и вот как раз в этот момент возникла вот эта вот дугой вокруг этой часовни, прям вот таким куполом огромным над нами, вот это вот шикарнейшее северное сияние. Вот.
Фотографии есть?
Да, где-то у меня были, я даже где-то выкладывал.
Побежали, ну, смотреть,
да,
фотографии.
Да, мы пойдем смотреть фотографии с Аллой. Спасибо большое. Я слушателям напомню, что в гостях сегодня у Радио Вера в программе «Светлый вечер» был игумен Агафангел Белых. Он настоятель храма в Белгородской области и исполняющий обязанности настоятеля храма в поселке Тикси в Якутии.
Спасибо за потрясающий рассказ, отец Агафангел, и за ваши краски. И
большое
дай Бог,
спасибо
чтобы у вас
за то,
там
что слушали.
Все было хорошо в вашем служении.
Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Всего доброго.
До свидания.
Спасибо, Господи.
Светлый вечер. На радио «Вера».